While we're waiting, I'd like to remind all of you to go to the Dot Zedna booth to receive your...
Я хочу пригласить всех участников получить приглашение на гала-вечер. Очень красивые значки с флагом вашей страны. Напоминаю еще раз, что торжество состоится в среду вечером, и для того, чтобы туда попасть, вам нужно обзавестись такими значками пригласительными. Спасибо.
We thought we'd put it in Iran. Either of those three.
So if you can take your seat.
Я попрошу всех занять места. Мы уже практически готовы начать. Ну что же, я думаю, нам пора начать. Очень хорошо мы провели первую половину дня и поприветствовали службу директория следующего поколения. Лично я очень рад присутствовать здесь на конференции в Дурбане и быть свидетелем этой новой вехи. Итак, сегодняшней повесткой дня, что мы будем обсуждать? Мы хотели бы кратко подвести итоги своего основного доклада, в частности, основные изыскания и рекомендации. Затем мы попытаемся с максимальной пользой использовать оставшееся время для построения интерактивного диалога вокруг тех вопросов, которые до сих пор остаются открытыми и по поводу которых нам нужно ваше мнение. В конце у нас останется время для вопросов и ответов, в основном с целью прояснить то, что мы уже опубликовали. Для нас фундаментально важно создать климат, в котором вы принимаете активное участие в принятии решений и хорошо понимаете принимаемое решение, что как вы, вероятно, заметили, в течение последнего десятилетия стало ясно, что сообщество ICANN должно найти решение проблеме раздробленности и восполнить недостаток определенных рабочих процессов. Статус-кво, к сожалению, мы не можем и дальше поддерживать, потому что необходимо преобразить результаты наших исследований в практические решения. Отсюда решение правления, принятое в декабре, решение не только по внедрению рекомендации базы данных «Кто есть кто», но и внедрение рекомендации рабочей группы по регистрации услуг директории. Мы получили четкий мандат от правления рассмотреть это очень сложное решение и порекомендовать революционный подход. Я хочу напомнить, многие из вас, многие присутствующих, если я правильно помню, в феврале, когда мы начали эту работу, мы считали, что эта задача практически невыполнима. Но на практике мы решаем это уравнение, пытаясь понять, какие нужны данные и почему, в интересах всего интернет-сообщества. Для этого необходимо заново дать определение критериям нового поколения. И речь идет о сборе, о валидации, о хранении данных, включая концепцию того, что людям должно быть комфортно делиться своими данными. Другими словами, необходимо оказывать необходимое уважение вопросам конфиденциальности, вопросам надлежащего хранения данных, чтобы нам могли доверять. Рабочая группа, как было сказано, не бывает хорошего проекта без хорошей команды. И в данном случае тоже нет исключения. прекрасная, замечательная группа, которая совершенно уникальна по своему составу. В нее входят ведущие специалисты, которые могут осуществить глубинный анализ всех ключевых элементов. И вообще в этой группе очень интересно и весело работать. Спасибо Крису, и просто приятно находиться вместе. Прекрасные навыки, представленные коммерческими участниками, представителями коммерческих кругов. Все это отражает самые многосторонние интересы. 15 членов составляют эту рабочую команду. И 24 июня был подготовлен наш первый отчет. Мы получили очень положительную обратную связь, но одновременно с этим вы прислали нам множество критических замечаний, весьма конструктивных, которые мы надеемся применить в принятии своих решений и выработке рекомендаций. Все это для нас очень полезно, поскольку является отправной точкой для нового анализа и для размышлений о структуре, о том, что и почему. Опять-таки, как мы обсуждали в Пекине, все, кто выступает за столом сегодня, будут говорить о рабочей группе EWG и о том сообществе, которое она представляет, и Крис, вы не пугайтесь, если мы будем очень жестко соблюдать регламент и следить за временем. Это не должно нам помешать. Просто, как всегда, время у нас ограничено, на этом без дальнейших вступлении я передаю слово Микаэле. Я хочу очень быстро осветить основные вопросы, потому что наверняка большинство присутствующих читало отчет. Для тех, кто не читал, я дам основные положения, но вы можете с ним ознакомиться. Итак, 24 июня мы его опубликовали. Он основан на глубинном анализе данных регистрации. Я предпочитаю говорить не о базе данных, то есть кто, а о регистрационных данных. Мне так удобнее. Фундаментально мы предлагаем следующее. Мы предлагаем отказаться от текущей универсальной парадигмы. Мы считаем, что она не работает. Альтернативно мы предлагаем более целенаправленно собирать данные. Другими словами, не требовать данные все подряд, а ориентироваться на то, зачем мы собираем каждый вид данных, и требовать только тех, которые нужны в каждом конкретном случае. Не вмешательство в частную жизнь. Это очень важное соображение при такой работе. И, естественно, подотчетность, транспарентность, прозрачность. Исходя из консенсуса по этим принципам, и важно отметить, что как рабочая группа мы пытались создать решения, которые всех... Причем я не могу сказать, что у нас были какие-то существенные разногласия. Я не могу сказать, что мы как-то... Очень конфронтации было много. Мы прекрасно сработались и прекрасно работали вместе. И все эти принципы, а именно применимость конкретных данных, международные соображения, подотчетность и невмешательство в частную жизнь, раскрытие данных, валидация и точные стандартные услуги по валидации, хранение данных, контрактные отношения и создание попечительских отношений в отношении данных. Это то, что мы обсуждали. Мы предлагаем то, что называется ARDS. Многие из вас об этом уже читали и знают, что означает это сокращение. Никакого более оригинального названия для нее мы пока придумать не можем. Речь идет, что ARDS будет своего рода посредником между регистрирующимся лицом и теми, кто получает данные. Вы предоставляете данные, они идут в реестры, в сборную систему. И если кто-то хочет получить доступ к какого-то рода данным, они должны затребовать их из системы. Ключевой момент, что по-прежнему будут часть данных будут в анонимном режиме функционировать. И
существует масса преимуществ системы. Во-первых, возможность проверки данных. Кроме того, необходимый контроль доступа со стороны тех, кто просит подобного доступа к данным, что позволит обеспечить большую безопасность, повышение точности информации и так далее. И уважение к сохранению личной информации. Конечно же, при этом этот доклад основывается на консенсусе, который был достигнут нашей группы. При этом это отражает определенные компромиссные решения. Я в своей постоянной работе являюсь реестром. У нас есть вопросы, которые касаются исключительно интеллектуальной собственности. Есть люди, которые представляют разные страны, разные точки зрения. И вместе, с учетом интересов всех, мы пришли к компромиссным решениям. Может быть, наши предложенные решения вас расстроят, но мы предлагаем вам посмотреть все сначала целиком, а потом уже это разделять на разные элементы. Мы считаем, что это является колоссальным улучшением по сравнению с сейчас существующей системой. Просим вам предоставить нам вашу оценку проделанной работы. А сейчас я хочу передать слово церемониймейстеру господину Григу Спейна. Григу Диспейна. Смотрите, приход микрофона без задержки. Итак, ряд вопросов. У нас в конце будет возможность выступить, открытый микрофон. Но сейчас давайте приступим к обсуждению тех вопросов, по которым нам хотелось бы получить вашу обратную реакцию. 7 минут каждому слайду будет посвящено. Может быть, вам покажется, что на слайде много информации. Мы постарались лишь самую необходимую информацию на слайде разместить. Начнем с потенциальных преимуществ и отрицательных сторон этой модели. Как вы считаете, мы что-то забыли? Есть ли дополнительные преимущества или, наоборот, слабые стороны предлагаемой нами модели? И конкретный вопрос. Каков из репозиториев должен быть сбор данных будет иметь полномочия. Я считаю, что, конечно, должен быть реестр, но, может быть, возможно, другие мнения. Микрофоны стоят посреди зала. Можете подойти к микрофону. Никто не встает, кроме модели. Почему бы? Я понимаю, как неприятно, когда никто не встает, когда вы задаете вопрос залу. Мой ответ такой же, как и ваш. Это, а именно, реестры. Нужно сказать, что мне многое в этом докладе непонятно. Я позже задам вопрос. Есть то, что мне не нравится. Не нравится мне, например, вот эта вот идея некого центрального места, которое будет собираться сбором данных. Во-первых, это облегчит работу хакеров и ФБР. А какая еще польза от этого? Вместо того должны быть различные правила и процедуры, но реестры должны сами по договорным обязательствам быть ответственными за хранение данных в своей зоне. Кто хотел бы ответить на этот вопрос? Относительно того, почему мы предлагаем создать... По сути, Амадей, вы задаете вопрос, зачем нужна эта центральная некая структура, которая будет заниматься сбором данных? Кто хочет ответить? В чем преимущество? По сути, вопрос — это то, что создается одна точка провала или, возможно, одна точка взлома для хакеров и для государственных учреждений. Да, конечно, мы это обсуждали, нас это беспокоит. Но это та же самая проблема, с которой сталкиваются большие реестры сегодня. У них та же самая проблема. Они также являются централизованными базами данных. И на них лежит ответственность. Есть несколько всего реестров, у которых очень большой объем данных. То есть проблема та же самая. Есть преимущества, есть и минусы. Да, с одной стороны, это большего размера как бы мишень. Но с другой стороны, вы можете обеспечить более высокую степень защиты. В то время как, если меньшего размера реестра, они не могут обеспечить такую защиту. Ну и, наконец, если говорить о государственных органах, можно обсуждать, где находятся в мире и кто будет регулировать. Это определенная проблема. Микель, вы что хотели сказать? Извините, Леонард, вы хотели сказать? Как и любая другая система, есть плюсы и минусы. Мы понимаем, что с этим связана определенная сложность. Но если сравнить это с другими преимуществами перечисленными, мы признаем, что эта проблема действительно существует. Спасибо, Хенри. Да, вы об этом уже многие говорили. Есть определенные минусы, мы об этом уже знали. Да, эти минусы уже перечислены на слайде. Но больше ли плюсов, чем минусов? Вот в чем вопрос. Нам кажется, сейчас плюсов больше, чем минусов. Спасибо. Стив. Извините, я знаю вас, но, может быть, вы могли бы все-таки представиться, прежде чем выступить. Спасибо. Спасибо, Стив Металлик из группы по интеллектуальной собственности. Прежде всего, хочу поблагодарить группу специалистов за то, что вы внесли колоссальный вклад в решение очень сложной проблемы. Два коротких замечания. Во-первых, в том, что касается плюсов и минусов, преимуществ и слабых сторон. Если говорить о плюсах, то представьте себе ситуацию, в которой мы сейчас движемся. Будет не 20 реестров GTLD, а тысячи. Это скорее та же система, которая сейчас существует с регистраторами. И мне кажется, что в рамках «кто есть кто» в существующей системе движение идет в том же направлении, и поэтому можно говорить о том, что есть значительные плюсы в создании системы РДС, то есть единый пункт сбора данных. Далее в том, что касается рабочей группы, которая работает над процессом разработки политики, подгруппа авторитетная, мы об этом много говорили. Мне кажется, что есть этот вопрос, который чуть-чуть сложнее, чем сначала кажется. Что значит авторитетность? В настоящей ситуации у нас нет общей политики ИКАНа, где сказано, что данный реестр среди GTLD является авторитетным. Есть политика, которая говорит, что данный регистратор является авторитетным. То есть нужно определить, что является авторитетным. Это не синоним точности данных. Это то лишь, что определяет, чьи данные являются более авторитетными. Да, Стив, вы совершенно правы. Краткое выступление, пожалуйста. Василий Долматов, ITIT. Несколько кратких замечаний. Во-первых, мы переходим к объединенной «кто есть кто», что противоречит созданию всех систем. Все системы становятся более распространенными, а «кто есть кто» движется в обратном направлении. Это забавно, потому что системы распределенные являются более стабильными, более надежными. Это тот минус, который не перечислен на слайде. Следующий минус состоит в том, что законодательство, которое предполагает обращение с личной информацией, отличается в разных странах. Каким образом одна система сбора данных в мире может удовлетворять требования всех юридических систем? Получается, что этот орган, который предоставляет информацию, то есть кто, нарушит законодательство той страны, в которой он будет находиться. Я не вижу, каким образом эта проблема будет решаться. И в-третьих, в том, что касается того, какая данная является авторитетным, эти данные у источника. Вкратце, та же проблема по международным законам касается всех реестров, потому что реестры, как правило, не находятся, не являются резидентами одной страны, разве что вы ограничите всех регистрируемых в этом реестре лишь юридическими лицами одной страны, то проблема та же самая. Меня зовут Каледа Уэба. Вопрос в следующем. Собираетесь ли вы вернуться к аккредитации и проверке данных? Да, хорошо. Да, это будет на другом слайде. Отражено. Спасибо, меня зовут Кирилл Корнелл. У меня два вопроса. Мне непонятна юрисдикция ARDSDB, базы данных. Это первый вопрос. Не понимают юрисдикции RDS? Хорошо, действительно, хороший вопрос, который нужно обсудить. Рода предложил месяц, например, или Луну. А второй вопрос, это вопрос от Кэти Клаймен. Каким образом обеспечить то, что это действительно будет для всех запрошен информацию, принцип одного окна? А разве данные теперь не будут в трех местах? Регистратора, реестра и еще и центральный орган. И что закроет доступ со стороны правоохранительных органов или информационного сообщества, и каким образом обеспечить это единый доступ, потому сколько центральные, даже самые крупные реестры не являются централизованными. Насколько я правильно понимаю вопрос, в настоящий момент регистратор собирает данные, направляет в реестр или не направляет в реестр. И есть некоторые дополнительные системы. Да, в настоящий момент, например, если речь идет о точке BIS, можно послать запрос в регистр регистратором и получить эти данные. Но это при условии, что регистратор поддерживает сервер, то есть кто, которому доступен есть публичный доступ. В нашей системе такого публичного доступа не будет, и реестры не будут поддерживать сервера публичного доступа к системе кто, есть кто. То есть, что бы ни делалось, получается, что регистраторы и реестры подчиняются национальному законодательству, да? Факт в этом состоит, да? Пэт Кирсайм. Следуя вопросу Стива, если вы являетесь вертикально интегрированным реестром, то тогда несложно проверить данные и сказать, что они авторитетные. Но мы, например, столкнулись со следующим к нашим реестрам в Финляндии. Если вы берете данные из регистратора, у вас нет никаких деловых отношений с регистрируемым. То есть практически невозможно ее проверить. То есть авторитетность означает нечто совершенно другое, потому что в центральной модели или на уровне реестра невозможно проверить ее верность. Да, действительно. То есть я знаю, что я подразумеваю, когда говорю от имени реестра, о том, что такое авторитетность. То есть если есть некая промежуток времени, да, то на какую данные можно рассчитывать как на верные. Да, может быть, нам действительно нужно другой термин подобрать. Хорошо, спасибо. Я понимаю, что вызывает озабоченность. Да, это действительно терминологическая проблема. Нам необходимо прояснить, что мы имеем в виду, используя термин авторитетность. То есть моя точка зрения состоит в том, что именно у источника данные, которые находятся, но является ли она 100% проверена, это тоже другой вопрос. Но люди хотят еще выступать по этому слайду, хотя время у нас и закончилось. Амадео, сначала вам, потом Бекки. Да, потому что на этом слайде хочу вернуться к вопросу авторитетности. Ответ встречи авторитетность там, где данные находятся. То есть кто или РДС – это лишь подраздел того, где находятся данные. Не про необходимую информацию по кредитным картам или регистраторам. Может быть, не будет единого ответа. Но, безусловно, единый центр получает информацию из других источников. Это лишь усложнит систему. И далее, в том, что касается децентрализации, да, насчет доступа, насчет централизации, но не хранения данных. Вы меня не убедили. У .com и так уже много проблем. Давайте добавим проблемы .com к проблемам .net или .biz. Нет, это неправильный подход. Мы экспортируем данные, мы усложняем жизнь тех, кто эту проблему не создавал. Кэрол, вопрос от Майкла Янга. Каковы следующие шаги доказать возможность технического исполнения этого? И какие следующие шаги, чтобы дали ее создателю разработать? Нет никаких сомнений в том, что нужно сдать еще много с точки зрения технического исполнения. Это будет следующий шаг процесса. Бекки. И по этому вопросу мы завершим выступление. Я хочу повторить практические и теоретические вопросы относительно того, в чем преимущество централизованной модели, почему являются ли они действительно такими значимыми, эти преимущества, по сравнению с децентрализованной моделью, что это будет стоить всего процесса передачи данных от реестров в централизованной базу данных. Я понимаю, некоторые преимущества включают в себя, например, то, что лишь понадобится один раз аккредитовывать правоохранительные органы лишь в одном месте, поскольку правоохранительным органам не понадобится обращаться в разные реестры. Они перечислены на слайде. Я хочу перейти к следующему слайду, потому что у нас времени не хватает. Я, если вы позволите, сэр, дам вам возможность выступить на следующем слайде. Вот, видите, фотография и часы. Спасибо. Здесь сказано следующее, что доступ к данным будет определяться задачей. Сейчас речь идет о том, что есть некий единый доступ к данным, а мы говорим о доступе на основании определенных задач. Вопрос в том, удовлетворит ли это потребности пользователей, удовлетворит ли это потребности и желания всех. Если я лишь пытаюсь понять, кому принадлежит то или иное название по тем или иным причинам, то это может быть связано, например, с тем, что я хочу купить букет цветов по интернету и хочу узнать, вот этот домен принадлежит компании мне известной или нет. Это, например, простой анонимный запрос. Но если я, скажем, правоохранительные органы, мне необходимы все уровни данных, и я не аккредитован, это совершенно другой уровень потребности. Если я юрист по торговым маркам, у меня также совершенно иная потребность. Например, в Австралии мы не публикуем дату создания названия домена по ряду причин. Но у нас есть система, по которой, если вы, например, юридическая фирма, направляете нам письмо, в котором сказано, что нам необходима эта информация для ведения юридического дела, мы эту информацию предоставим. Это доступ, основанный на потребности. Need.com. Хорошо, что вы проверяете до создания системы закрытого доступа. Вы говорили о том, что будут определенные штрафы или наказания, или санкции? Спасибо за вопрос. Действительно, это общий вопрос. Мы не пытаемся сейчас нарисовать картину всей палитры. Мы определяем основные принципы, после чего в GNSO эта информация более подробно же будет обсуждаться. То есть не в том дело, что мы об этом еще не думали, а этим должны заниматься органы, которые отвечают за определение политики. Я хочу чуть подробнее на этом остановиться. Мы это, конечно, обсуждали. Полностью согласен с тем, что говорим, о чем говорил Крис. Есть несколько подобных областей, по которым мы что-нибудь прокомментируем. Если нет комментариев, то это потому, что мы хотели бы получить сначала обратную реакцию со стороны сообщества, например, по финансовому доступу или по другим нескольким вопросам, которые касаются скорее выполнения обязательств. Входит в один из список вопросов, по которым нам необходима ваша реакция. Я из Нигерии, из Африки. У меня вопрос касается валидации или проверки по запросы, которые поступают. Если мы переходим к центральной системе, скажем, я направляю запрос из Лагоса. На этот запрос кто-то должен ответить. Вот разница во времени, потому что у нас разные часовые пояса. Каким образом будет работать эта централизованная система проверки запроса? Ну, простой вопрос. Да, мы не ожидаем никаких проблем с часовыми поясами после того, как запрос проверен или валидирован, в зависимости от уровня валидации, конечно, понадобится разное количество времени. Если вы представитель правоохранительных органов, то вам нужна более глубокая проверка, то тогда на это больше времени уйдет, чем если, скажем, в запросе лишь просят подтвердить право владения. Я прочитал ваш доклад вкратце, и в нем заметила, что у вас много разных пользователей и случаев использования. Я хочу поблагодарить группу, что вы упомянули злоупотребление в качестве одного из способов использования этой системы. Вы также упомянули правоохранительных органы в рамках злоупотребления. Вы рассматривали злоупотребление со стороны правительства или правоохранительных органов с тем, чтобы правительство, например, попытались использовать эти данные для борьбы с политическими оппонентами или с религиозными группами или с кем-то еще. Рассматривали такой вопрос? Да, рассматривали. Мы подчеркнули, что очень большое значение имеет подотчетность. Каждое заинтересованное лицо должно нести на себя ответственность. В противном случае будут налагаться санкции, а не подотчетны кому? Подотчетны кому? Если злоупотребляющее лицо к вам обращается под личиной правоохранительных органов, то тогда перед кем они будут нести ответственность? Если говорить об аккредитации правоохранительных органов, то мы эту часть работы, конечно, еще не завершили. Будет проводиться определенная аккредитация, и если злоупотребление наблюдается, то тогда можно отозвать эту аккредитацию, например. Хорошо, спасибо. Подождите, прежде чем вы уйдете, я хочу сказать следующее. Я правильно поняла вас? Вы спрашиваете, что произойдет, если правоохранительные органы получают аккредитацию, да? И вы говорите, что если эта аккредитация будет злоупотребление после аккредитации, что произойдет? Да, Крис, по сути, вопрос именно в этом. Я хочу сказать следующее. Не все правительственные органы всегда хотят получить доступ к такой информации для легитимных целей. Да, и если речь идет о юрисдикции, например, если речь идет об органах, которые отвечают за сохранение личной информации, то они будут перед ними нести ответственность. Да, но если есть, например, одна юрисдикция, где более мягкие законы по сравнению с другой юрисдикцией, то они могут использовать такой доступ. Да, вы правы. Амадей, извините, есть другие люди, которые хотят выступить, которые еще не выступали. Вы сказали, что вы по этому вопросу будете выступать. Пожалуйста, вам слово. Меня зовут Билли Фрейгувер. У меня есть две причины, по которым меня интересует этот вопрос. Я помню, что у нас были определенные проблемы с тем, как определить, что такое правоохранительный орган, особенно в том, что касается аккредитации. Как, например, доказать, что вы действуете в законных рамках в некоторых случаях? Ну, сейчас я говорю о реагировании на инциденты в европейском сообществе, когда речь идет о названиях доменов. Этим занимаются неофициальные правоохранительные органы. Вопрос возникает в следующем. Как можно ожидать получения аккредитации организациями и людьми, которые не просто пытаются узнать, кто будет сапоги продавать у себя в стране, а кому нужна техническая информация, и как вы собираетесь по всему миру эту информацию предоставлять в системе безопасности? Подождите, мы это осветили в рамках примера использования данных. Да, Раб, я прав? Да, мы этот пример рассматривали. Например, пример надлежащего использования – это недопущение обязательств. И как это будет включено в систему аккредитации? Ну, как уже сказал мой коллега, мы не рисуем картину с использованием всей палитры. Мы даем общий эскиз сейчас. Те организации, о которых вы говорите, они принадлежат различным стандартным группам. То есть, возможно, получить аккредитацию, поскольку другие члены этой группы будут знать, является ли та или иная организация действительно правоохранной или нет. Но если говорить о безопасности, это все, по сути, основано на доверии. Либо вы попадаете в этот круг доверия, и далее уже проверка подразумевается на основании участия в этой деятельности. Это саморегулируемый процесс. Да, ну что, спасибо. Будем надеяться, что вы правы. Следующий. Пьер Бонис из Афник. На предыдущем слайде, там, где были плюсы и минусы перечислены, централизованные базы данных, а вот глядя на этот слайд, у меня возникает следующий вопрос. Кто будет давать аккредитацию? Кто будет давать право доступа к тем или иным данным? Будет ли у нас один какой-то орган, который принимает решение в отношении правоохранных органов из любой страны мира? Мне кажется, что это совершенно не соответствует подходу по созданию центральной базы данных, потому что нам нужно обеспечить разный доступ для разных стран, в которых разные юридические системы, которые определяют право получения информации. Спасибо.
Я понял ваш вопрос в том смысле, кто будет заниматься аккредитацией правоохранительных органов. Это вопрос, связанный с национальными правовыми пространствами. Вы можете на него ответить, Стефани? Вот здесь как раз деталировка будет крайне сложной. Мы не можем предоставлять доступ только в определенных областях, определенным юрисдикциям, потому что он им нужен. У нас должна быть единая политика, которая будет разработана нашей группой. Вот элементы уголовного права, вот под этой шапкой другие области права. Кто? Только ограниченные группы. Идея в том, что аккредитованы будут только определенные ведомства среди правоохранительных. Причем доступ будет у них не полный, не широкий, а, слово уже звучало, целенаправленный. То есть только та часть, которая им нужна. Этот процесс обеспечивает необходимые защиты. Здесь все нужно рассортировать, разложить по полочкам. Вы имеете основания затребовать эту информацию, но вы не имеете основания затребовать другую информацию. Это самый сильный аргумент с точки зрения защиты данных в условиях централизованной системы. Кратко я скажу, что складывается впечатление, что здесь есть определенная децентрализация, потому что нужна ориентация на национальные правовые пространства. Да, но проблема при этом не решается, потому что единственный способ, которым может работать децентрализованная система, это если, когда данные хранятся у кого-то в этой юрисдикции, и кто-то из этой же юрисдикции посылает на них запрос. Тогда работает. Но если в одной юрисдикции хранятся, из другой юрисдикции запрос, тогда все ломается, тогда ничего не работает. Здесь самое главное, что каждый должен проходить один и тот же процесс для того, чтобы получить аккредитацию. Если у нас 1027 реестров, проходить этот процесс придется только однажды, раз и навсегда. И здесь нужно установить адекватные барьеры, да, не слишком высокие, не слишком низкие для того, чтобы аккредитоваться и для того, чтобы соответствовать тому уровню данных, которые вы впоследствии будете запрашивать. Да, Жан-Франсуа, извините. Интересное замечание, потому что многие обращают внимание на слово «централизованное» в том, что мы рекомендуем. Мне кажется, что здесь нужно немножко расширить свое сознание. Централизованное, да не очень, потому что по-прежнему за этим стоят реестры, и скорее к этому применима концепция портала, общего входного портала, который будет синхронизировать данные, а не будет, так сказать, хозяином крепости этих данных. Я думаю, что так проще визуализировать то, что мы хотим внедрить. Да. Вы правы, потому что в противном случае будем все время застревать на вопросах разных юрисдикций. Действительно, вы верно сказали, нужно скорее смотреть на это так, как вы описали. Вернемся к слайду. Вопрос Кэти Клайман, большое спасибо за то, что вы отвечаете на вопросы. Когда вы сертифицируетесь, означает ли это неограниченный доступ? И может ли получиться так, что правоохранительные органы получают вольницу в отношении действий по вопросам интеллектуальной собственности? Ограничивается, например, число, количество раз, когда вы можете обратиться за информацией. Спасибо, Кейт, за ваш трезвый взгляд на то, что в результате будет происходить на рынке. Это не один вопрос, это целая серия вопросов. И что касается вот этой вот вольницы, о которой вы говорите, что все будут охотиться в этих водах на за разного рода информацию. Жан-Франсуа, пожалуйста, один момент. Принцип, который будет давлеть этому всему, это принцип подотчетности. Если будут злоупотребления, будут наказания, разумеется. Мы сейчас не можем вдаваться вдаваться в детали того, как мы все это сейчас планируем, но то, что вы упомянули, это важный момент, потому что высшая цель, высший принцип – помнить о подотчетности. Если вы влезли в систему с неправильными установками, вас нужно оттуда гнать. Это очень важный момент. Кэти действительно затронула важные вещи. Мы это обсуждали, и мы, конечно, видим это как колоссальную угрозу, что кто-то может войти в это пространство и начать там охоту. И разумеется, мы этот вопрос рассматривали, и поэтому идеальная ситуация для нас. Они должны это делать только целенаправленно. Они должны сообщать нам, с какой целью они входят в это пространство. Да. А что касается числа входов. Мой следующий вопрос. Значит, правоохранительные органы имеют доступ, соответственно, любой индивид, любой юрисдикция может получить доступ к данным в системе, кто есть кто. Будет ли доступ соответствующий борьбе со злоупотреблениями в области доменов? Есть ли какие-то, должны ли они будут доказывать, предоставлять какие-то доказательства тому, с какой целью они запрашивают эти данные? Да, мы вернемся к этому. Но я возвращаю вас к слайду. Кто имеет доступ к данным? Мне кажется, что это самая сильная идея во всем отчете. Не обязательно каждому получать полный доступ ко всему, что есть, что имеется. Нужно дозировать, кто имеет доступ к какой области, к какому виду данных. И это очень важное обстоятельство. Я мало ли, например, кому-то могут понадобиться доступ к данным, которые в настоящий момент даже не хранятся в системе, то есть кто. Конечно, деталировка здесь будет очень сложная с целью предотвращения злоупотреблений, но вот то, что сказала Жанна Франсуа, вы здесь обращаете внимание не на те вещи. Для того, чтобы сделать то, что мы должны сделать, нужно централизовать данные. Но мой вопрос централизованный, да, но будет ли это все единое процесс Амадео? Я умоляю вас помедленнее. Я пытаюсь сосредоточиться, но следить за вашей мыслью не могу. Вы задаете 6 вопросов одновременно. Все друг с другом переплелись. Давайте чуть-чуть помедленнее. Давайте немножко вернемся назад. Давайте вот о том, что вы уже сказали. Что вас заботит? Кто имеет доступ к каким данным? Вас это заботит? Нас это заботит тоже. Мы будем это обсуждать. Вы спрашиваете, какие точки данных будут считаться более чувствительными, чем другие. И это мы будем обсуждать. Так, что там еще у вас было? Но Амадео подчеркивает, что ему некомфортно с идеей централизованности. Вопрос был также о всеобщем характере. Другими словами, те же самые правила будут для всех, кто хочет получить доступ к определенному виду данных. И это интересный вопрос, и мне кажется, это нужно тоже учесть. То есть одинаково ли мы будем поступать с данными по всем TLD? Да, я только напоминаю вам, что мы обсуждаем только те вопросы, которые на слайде. Вопросы, которые задаете, это в каком-то смысле вопросы, которые мы хотим задать вам. Мы прекрасно понимаем, что есть вопросы, ответы на которые пока не существуют. Да, Филман из монитора. У меня есть несколько наблюдений, может быть, быть, несколько предложений, как самые сложные из этих проблем, может быть, решаются. Я хотел бы отметить, что правоохранительные органы в действительности участвуют в расследовании ряда вопросов, но техническая экспертиза производится часто в других местах, за пределами правоохранительных органов. Например, товарный знак, торговые марки, все это решается часто техническими специалистами за их пределами. Существуют такие компании, как РОЦ, другие компании. Мне кажется, что важно подумать о гораздо более широком сообществе, чем просто правоохранительные органы. Некоторые расследования снаружи кажутся довольно злонамеренными. И я вот приведу интересные примеры. То есть снаружи, может быть, это кажется, что кто-то охотится, незаконно охотится на информацию, что потому что используются какие-то программируемые способы поиска информации. И нужно обладать специальными техническими знаниями для того, чтобы декодировать эти паттерны. Другие, так сказать, злонамеренные действия – это проблемы с злоупотреблениями периода отсрочки для регистрируемых лиц для кредитации. Они реально передают в период отсрочки свои права кому-то другому. Вот это другой пример злоупотреблений в системе доменных имен. Для того, чтобы это все выявить, нужно иметь очень широкую картину того, что происходит. И вы должны предоставить возможности соответствующим лицам и организациям такой поиск производить в самой широкой перспективе. Нельзя ограничивать их доступ. Дальше рассмотреть разницу между коммерческим и некоммерческим использованием. То, что связано с коммерческой деятельностью, часто не защищено правом на невмешательство в частную жизнь, поэтому вам надо будет четко определить, какие домены используются коммерчески, а какие нет. Да, и безусловно, мы это рассматривали. Большое спасибо. Спасибо. Меня зовут Виктор Дона, я из Камеруна. Я занимаюсь перепродажей доменных имен, и буквально накануне конференции ICANN у меня возникла проблема с клиентом. Мы пользовались Nagent, агентством по коммуникации для создания веб-сайта, и они создали веб-сайт для регионального ведомства коммуникации. И они недовольны, мы недовольны обслуживанием, мы хотели бы со своим доменным именем перейти от этой компании к кому-то другому. Реально ли это? Сначала я послал электронное сообщение, пользуясь механизмами базы данных, кто есть кто, и там не упоминается никакая информация о том, как клиент может переместить кому-то другому свое доменное имя. И мой вопрос, будет ли свободный доступ такого рода информации из базы данных, то есть кто? Это, я так понимаю, что вы аккредитируете определенные учреждения, чтобы они имели доступ к таким данным. На предыдущем слайде были показаны два случая, две ситуации. Конечный пользователь, будет ли он иметь свободный доступ к информации, кто есть кто? Я понимаю этот сценарий. Мы, как регистратор, будем это использовать, и наши сотрудники будут использовать. Конечно, у вас будет достаточный доступ ко многим данным, но вам, вероятно, потребуется аутентификация, но это не означает, что у вас не будет доступа. Вы будете это делать так же, как сегодня. Другими словами, у вас будет доступ ко всему, что вам нужно для того, чтобы делать то, что вы делаете. Более того, данные, к которым вы будете иметь доступ, будут гораздо более точными и отражать реальное положение вещей. Когда вы имеете дело с третьей стороной, то иногда на настоящий момент там было все непонятно. Там были непонятные цифры, там были непонятные значки, непонятные какие-то обозначения, а то, что мы планируем, там будет совершенно другое качество сведений. Причем доступ к большому объему данных у вас будет без аутентификации. При том, что, конечно, определенные данные потребуют аутентификации, прежде чем вы получите к ним доступ. И это, кстати говоря, тоже вопрос о политике. Если, в принципе, будет доступны данные уровня А, то вопрос, в каком объеме. Если вы посмотрите на мир страновых TLD, вы увидите колоссальный разброс, где какие данные доступны. Меня зовут Роберт Герренд, Сизма, Торонто. Я хочу продолжить темы, которые уже звучали. Было много комментариев относительно доступа для правоохранительных органов. Другим субъектом очень часто является это академические круги, которые используют это для своего анализа, как будет с их доступом. Мы это называем гражданская лаборатория. На настоящий момент мы проходим специальный обзор, специальное утверждение от 6 месяцев до года, чтобы получить согласование, как это будет. Это будет так же, как и раньше. И связаны с этим вопрос использования данных. После того, как вы получили доступ к данным, какие требования вы предъявляете к запросившему лицу, какие требования в смысле соблюдения конфиденциальности, имеют ли они право эти данные перепродавать, как они обеспечивают сохранение этих данных, кто помешает им создать свой собственный портал и начать перепродавать эти данные. Мы говорили о существующих коммерческих возможностях в этой модели. Да. Такого рода вещи, перепродажа, такого рода злоупотребления, конечно, вызывают у нас озабоченность, в том числе. Первая часть вопроса в исследовательских целях для ученых. Конечно, есть определенные подгруппы со специальными нужными потребностями. Это будет отдельно оговорено в отчете. И вот то, что вы говорите, процесс получения этического согласования. Что же касается перепродажи, то вопрос. Что помешает людям взять данные и дальше с ними что-то делать? Что помешает? Ничего. Это то же, что и сегодня. Ничего. Мы пытаемся создать правила относительно того, что можно и что нельзя делать с данными. И есть определенные бизнес-модели, и обсуждается вопрос за и против лицензирования. Но мы хотели бы получить и от общественности тоже какой-то вклад. А как бы вы хотели, чтобы это было? Керен, у меня еще два вопроса. Один от Кэти Клайман. Предполагается ли, что у регистрируемого лица будет информация о том, кто запросил их данные? Будут ли они получать информацию о том, кто хочет о них узнать? Да, остановитесь, пожалуйста, на этом и ответим. Что касается индивидов, которые запрашивают данные, это все по закону о защите данных предоставляются. То есть, да, они должны будут объявить, кто они такие, если они запрашивают данные на каком-то уровне системы в зависимости от применения модели. То есть это простейший процесс аккредитации. Следующий, прошу прощения, не знаю, как произносится, это фамилия Дивол. Регистраторы, операторы, которые работают с местными правоохранительными органами, смогут валидировать любой запрос, который поступает от любого внешнего правоохранительного органа, используя существующую систему взаимодействия правоохранительных органов разных уровней, разных стран. То есть это не обязательно должно поступать через индивидуальные реестры. Да, я так понимаю, что это не вопрос, а комментарий. Давайте перейдем к следующему вопросу. Вопрос невмешательства в частную жизнь. Мы это освещаем довольно подробно в докладе. Стефани поправит, если я неправильно это понимаю. Два уровня. Стандартный уровень и уровень по доверию и довольно необычный подход максимальной защиты регистрируемых лиц. Мы пытаемся это обеспечить. Это ситуации, когда у нас есть регистрируемые лица, входящие в особую группу риска. Да, Роберт Герри, опять я представляю собой гражданскую лабораторию. Я считаю, что это очень сильное место в докладе, но фраза хороша, как вы это будете внедрять, пока непонятно. Безусловно, здесь будут законоохранные вопросы, то есть хищение личных данных и организации, которые могут захотеть зарегистрировать доменное имя, которое может представлять риск в определенной стране. И для того, чтобы они получили этот статус, все это кажется очень легко, но нужны будут какие-то группы, которые готовы будут за них поручиться. И все это звучит легко, но проблема заключается в том, что должны быть дополнительные ресурсы для какой-то организации. Никто сейчас этим не занимается. Неизвестно, как так регистрировать доменные имена. Вот если кто-то получает доменное имя, могут ли они перейти на другой уровень, к другому статусу, если это организация по правам человека. У них есть определенный статус, который автоматически означает, что они получают более высокий уровень защиты. Потому что если люди видят, что в сети доступна эта информация, то тех людей, с которыми они работают, например, организации по защите прав человека, они создают условия риска для тех, с кем они работают. Это может быть следующий шаг, но, безусловно, здесь нужно задействовать какие-то организации по правам человека, которые уже с этим работают. У них наверняка есть какие-то идеи, как масштабировать это все, потому что в микровыражении это можно все исполнить, но масштабировать это все сложно. Я не уверена, что модель, о которой мы сейчас говорим, будет предоставлять возможность анонимного регистрирования. То есть нет никаких гарантий, что там не будет изглашаться информация о лицах и организациях, которые стоят за этим доменным именем, мы не предполагаем масштабирование этой системы на глобальном уровне. Это так до сих пор пока никогда не делалось, поэтому я считаю, что нужно начать с маленьких шагов. Давайте займемся сначала самыми уязвимыми местами. Вопросы мы сформулировали очень четко, и мы, конечно же, будем рады вкладу правозащитных организаций, если они смогут нам помочь. Что касается защиты индивидов и групп, наиболее уязвимых. Это нужно делать. Это будет стоить дополнительных денег, но, по-видимому, делать это нужно. Через минуту я дойду до вас, но здесь нужно сделать еще одно важное замечание. Это вопрос, к которому очень болезненно относится огромное число людей. И ничего этого не будет, если все это не пройдет соответствующие процедуры Айкена. То есть, в частности, ГАК должен тоже прийти к мнению, что все это приемлемо. Они все говорят, что права человека – это очень важно, но когда доходит до дела, это будет серьезный камень преткновения. Поэтому мы, я еще раз показываю, мы, вот все, кто сидит здесь сейчас, должны начать об этом думать уже сейчас, как сделать это приемлемым для правительств, соответственно, для правительственного консультативного комитета. Необходимо хорошо понять в ответ на проистекающую дискуссию, что будет происходить в случае подозреваемой преступной деятельности. Мы должны иметь какие-то процессы, чтобы установить, действительно ли имеет место преступная деятельность. В чьей юрисдикции? Да. Василий, я вижу массу проблем, которые очень сложно решить в заданных моделях базы данных. Прозвучало несколько идей, я постараюсь их объединить. Во-первых, Жан-Франсуа сказал, считайте эту систему порталом, считайте ее местом валидации линков для хранения данных. А данные будут, собственно, храниться в реестрах, а потом все реестры будут соблюдать местные законы, где все это прописано, уважение к невмешательству в частную жизнь и так далее. Централизованная система будет собирать только очень небольшое подмножество данных в открытом доступе и помогать распределять это по организациям, в том числе правоохранительным органам, для того, чтобы ускорить процесс доступа к данным, хранящимся в реестрах. В этом случае исчезнут проблемы, связанные с нарушениями в отдельных странах. Другими словами, реестры будут соблюдать законы, портал будет создавать такие линки, такие связи и давать возможность доступа к этим данным. Стив Металец. Я хочу, во-первых, выразить удовлетворение тем, что вы обсуждаете вообще этот вопрос максимальной защиты при регистрации. Это будет непросто, но задумаемся над тем, что раньше это вообще никогда не делалось. Давайте подумаем о страновых TLD. Я не знаю, насколько можно экстраполировать это на то, что делаете вы, но существует такое понятие, как суперпрокси, супердоверенность. Вы сказали, что должны быть аккредитационные стандарты. У вас намерение это тоже проработать, или это будет передано на усмотрение тех, кто будет разрабатывать политику? Да, и приватность, и доверенность, то, что называется прокси, все это мы будем разрабатывать сами, и мы смотрим на страновые TLD и перенимаем накопившийся там опыт, и обзорная группа работает над тем, чтобы создать нечто, чем не так легко было бы злоупотребить. Марк Пикелл. И у меня есть вопрос, связанный с невмешательством в частную жизнь. Было бы полезно, если бы я мог получить доступ к определенным данным, кто есть кто, с высокой скоростью, как, например, БНЛ, если бы я знал, сколько раз домен менялся. Для этого мне не нужно знать, кто им владеет, если меня интересуют какие-то другие данные, которые я могу получить без чрезмерного вмешательства.
Спасибо. Хороший очень вопрос. Вопрос лишь в том, каким образом данные будут представляться. Если мы говорим о формате из NSD, то это может быть один из форматов возможных, возможно, есть другие форматы. Нужно лишь решить, какие элементы будут предоставлены, должны ли они пройти аутентификацию или нет. У нас есть процесс автоматизации, связанный с названиями доменов. И нам именно такая реакция нужна от сообщества, с тем, чтобы сказать нам, каким образом предоставить информацию. Я боюсь, что нам времени не хватит. Кэрол, зачитывайте. Последний вопрос от Алла Джан. В одном из докладов, мне кажется, был вопрос, которому еще не было дано ответа. Если это предложение приведет к созданию нового RFC или нового предложения? Процедура будет следующая. Будет представлено в правление, а потом пройдет процесс разработки политики. Я правильно понимаю вопрос? Может быть, вопрос касается того, как работа проходит в IGF, и скорее касается технологии доступа. Данные, о которых сейчас речь идет, это составление рамок и не определяя ни программное обеспечение, имеет прямое отношение к разработке политики. Хорошо. Однако. Ну и слайд. Итак, способы использования и задачи. Есть ли у вас дополнительные предложения? Может быть, не в этом зале, но мы хотели бы, конечно, услышать, есть ли у вас предложение. А, здравствуйте, говорите. Я Марк Сайтон. У меня вопрос относительно Да, пожалуйста, задавайте вопрос. Этот механизм будет заменять существующий механизм прокси защиты личной информации, предоставляя защищенные данные регистрируемым, которые хотят сохранить свою личную информацию. Потому что сегодняшний этот механизм является частью «кто есть кто». Да, то есть этот вопрос касается защиты личной информации. Прокси – это совсем иное. Стив называет это обычным прокси, да? И тогда вы можете ответить, что произойдет с прокси? Вы знаете, мы были очень заняты обсуждением разницы между тем, что касается различий между прокси и системой защиты личной безопасности. идентификационная информация направляется в базу данных в прокси. Вы хотите перейти к вопросу об аккредитации? Главная характеристика этой системы – это больше подотчетность всех, в том числе и служб прокси. Мы не говорим как раз о том, что должна исчезнуть будет защита личной информации серверов прокси. Нет, мы говорим о том, что если будут следовать определенным правилам, то тогда Стив меня не задушит. Да, Стив не хочет меня задушить. Мы не говорим, что мы избавимся от этой системы, но есть определенные нюансы относительно того, что произойдет. Мы говорили о том, что спрос на определенные типы услуг исчезнет, но есть и другие способы использования. Одним из вопросов, которые вы задали, является следующий. Будет ли базовая информация регистрации прокси в этой базе данных? Мы еще не пришли ни к какому решению по этому вопросу. Этот вопрос еще предстоит обсудить, и мы хотели бы получить ваше мнение всего сообщества. Это очень сложный вопрос. Вы говорите об уровне, не на уровне прокси, а об уровне защиты личной информации, да? Я хочу провести различие между тем, о чем Стив говорит. Суперпрокси. Нет, он говорит об обычных прокси. Я тоже об этом говорила. То есть эта информация, то есть домены по прокси могут вместе собирать информацию. Вопрос в том, где будет находиться моя информация. Мы еще не нашли ответа на этот вопрос. Ваше предложение мы бы приветствовали. Кэрол, будем продолжать до тех пор, пока время не закончится. Я уже бросил попытки контролировать слайды. От Гиллиана Эндрюс. Я учитель, я использую кто есть тем, чтобы объяснить студентам необъективность в использовании различных информации в режиме онлайн. И в докладе нет никакой информации о том, как может использоваться информация теми, кто занимается обучением. Мы исследовали этот вопрос в рамках исследования. Да, это способ использования, да? Хорошо. Все? Джордан. Здравствуйте. Джордан Дюкеннон. Во время одного из предыдущих заседаний GNSO, не подробно останавливаясь на предложении, высказана была мысль о том, что нужно не предоставить информацию, а предоставить возможность связаться с... То есть контактную информацию предоставлять. Предполагаете ли вы, вместо того, чтобы просто выдавать регистрационные данные, предоставить возможность контактировать этих людей? Сьюзен, поскольку вы у нас королева прокси, да, вся жизнь моя им посвящена. Если говорить о контактной информации и подотчетности, они очень важны. Мы рассматриваем некоторые принципы по прокси и представителям личной информации с тем, чтобы они были сначала предварительно аккредитованы. В настоящий момент каждый представляющий прокси, у них собственный процесс на определение того, имеет ли человек право получить эту информацию. Мы хотим обеспечить стандартизацию этого. Я хорошо знакома с ОПАК. С моей точки зрения, не все из этого осуществимо. Вопрос в другом состоит. Вы говорили о выдаче информации. Я задаю вопрос. Анализировали вы, существует ли возможность того, чтобы было проще связываться с техническим оператором или зарегистрированным? Короткий ответ на ваш вопрос – да. Решили ли мы все мировые проблемы? Нет, пока не решили. Но этот вопрос мы обсуждали. Я могу отправить электронное письмо к контактному лицу в google.com, но я очень с небольшой вероятностью получу ответ. У нас очередь, и время подходит к концу. Не говоря уже о том, что точность и целостность данных является нашей основной задачей. И нужно также помнить о том, и Стефани об этом говорила, что главное – это подотчетность. И та же подотчетность требования касается регистрируемых. Регистраторы должны предоставлять свою информацию, есть определенные уровни защиты информации с тем, чтобы не было злоупотреблений. Майки, вам слово. Я попрошу вас всех по мере возможности ограничиться 2 минутами. Майки, я знаю, что вам это будет сделать тяжело. Очень тяжело. Майки О'Коннор, транскрипт по процедуре. Ситуация следующая. Вы провели огромную работу, что привело к возникновению огромного числа сложных вопросов в рамках процесса разработки политики. В той степени, в которой вы можете предугадать появление сложного вопроса и предоставить определенную помощь тем, кто участвует в процессе разработки политики, может быть, могли бы им помочь, поскольку подобный уровень детализации, но я могу сказать вам, что я добровольцем не стану. Майки, вы, наверное, читаете мои мысли. Вы хотите сказать, что вы хотите более подробную проработанность? Да, более подробную проработанность хотелось бы увидеть. Но кроме того, причина, по которой вы были сформированы, и кто есть кто, существует и потому, что есть определенные политические аспекты, вызывающие споры, в той степени, в которой вы очень четко формулируете все позиции и при этом не формулируете стратегии разрешения этих, развязывания этих узлов, мы в этих узлах запутаемся. Да, вы правы. Нам нужно понять. Некоторые говорят, да, вы нам дали недостаточно информации, другие говорят, вы нам слишком много информации даете. Существует определенный баланс, который добиться. И вы говорите, что необходима более подробная информация. Мы поняли. Спасибо. Малком, потом Кэрол и Джим. И потом Стив. Спасибо. Я хочу разъяснить замечание человека, который выступал до меня, относительно подотчетности и контактности. Это разные вещи. Контактность – это возможность послать сообщение человеку, а подотчетность – это возможность этого человека схватить, если нужно. Многие случаи использования могут быть удовлетворены лишь возможностью контактировать с ним. Если вы хотите со мной связаться, свяжитесь со мной вот таким образом. Я готов получать ваши сообщения по такому-то адресу. А подотчетность – это обязательная процедура, когда этого человека не хотят обнаружить, чтобы его можно было обнаружить. У меня есть вопрос относительно критериев, которые будут использоваться для определения того, в какой ситуации будет использоваться этот принудительный механизм. Адекватный, например, это реклама самого себя, если человек готов быть найденным. И совсем другая ситуация, когда человек хочет скрываться. И по критериям я хочу спросить вас. Юрисдикция является ли необходимым критерием для предоставления информации? Очевидно совершенно. Каждый регистрирующий, который регистрируется, подчиняется полномочным органам своей юрисдикции, но есть и другие необходимо аккредитованные органы в других странах мира. И каждый регистрируемый не входит в их юрисдикцию. Может быть, он нарушает их закон, но не обязан при этом. Существует ли в вашей системе экстра-юрисдикционное для того, чтобы проводилось расследование даже тогда, когда регистрант не обязан себя раскрывать полномочным органом другой юрисдикции. Или это будет ограниченное предоставление информации лишь лицам в той же юрисдикции, органам в той же юрисдикции. Спасибо. Молчание в ответ. Кто хочет ответить? Я отвечу на легкую часть вопроса, а потом пусть он другой ответит на более сложную часть вопроса. Хорошо? Безусловно, наша группа не может заниматься гармонизацией международного законодательства и сделать это за 6 месяцев или даже за меньший промежуток времени, который нам дается на работу. Мы подробно обсуждали, например, вопрос о гармонизации стандарта с тем, чтобы найти ответ на вопрос, как должен функционировать, работать ИКАН. Да, действительно. Все те регистрируемые, которые работают в юрисдикции, должны подчиняться законам этой юрисдикции, например, законам по защите данных, по тому, как применяются права по уставам этой юрисдикции или по торговым маркам и так далее. Если говорить о процедуре аккредитации с точки зрения правоохранных органов, как уже упоминал этот джентльмен, мы можем определить параметры аккредитации при поступлении этих запросов. И это может быть частью процесса ИКАНа. Нам нужно завершить это обсуждение. Я понимаю, что проще всего это получить себе название CCTLD. Спасибо. Вопрос от Марка. Я регистрирующий название доменов. Я всегда считал, что я предоставляла свою информацию для технических нужд, а сейчас информация предоставляется для каких-то других целей, и в будущем будет представляться для вы. Наша информация, кто есть кто, использоваться будет для других целей, разве это защищено по законам о защите данных? Нет, вы знаете, на этот вопрос мы ответить не можем. Да, ответ, я думаю, что в целом да. Да, вы даете свою информацию сейчас и для других целей, не только для технических целей. Спасибо, Крис. Мы с Микелли уже дискутировали в рамках вебинара. Я Джима Гесс из транскрипта. Я знаю ваш ответ, но я хочу понять, почему. Во время вебинара я спросила следующее. У нас есть CTLD, который сейчас переквалифицируется как GTLD. Это CCTLD, это половина всех регистрирующих доменов в мире. Если эта задача так важна для того, чтобы составить более точную, проверенную информацию в базе данных, то есть то, не заставляйте CCTLD это делать, но что можем сделать, чтобы поощрить CCTLD участвовать в новом режиме? Очень интересный вопрос. Я предлагаю вам отправиться в CCNSO, задать этот вопрос им. А вы меня представите? Да, представлю. Посмотрим, что вам ответят. Нет, мы можем это обсудить. Это вопрос суверенитета и так далее. Но я понимаю, в чем ваш вопрос состоит. Стив, что вы скажете? Свит Металликс, я хочу поблагодарить Жана Франсуа за то, что вы точность представления информации вернули в разговор. Если говорить по-простому, то предложение состоит в следующем. Общественность имеет анонимный доступ, у всех есть доступ, данные плохого качества. Если будет ограничение доступа, то тогда, может быть, данные будут более точными. Вопрос в том, каким образом эта рекомендация рабочей группы приведет к тому, что информация будет более точной. Кто будет эту информацию проверять? Кто будет это ответственен? С точки зрения людей, которых я представляю, именно от этого все зависит. Может быть, очень тяжело получить информацию представленных групп, но данные будут информацией лучшего качества. И от этого зависит, в общем-то, защита информации. Да, у меня есть к вам вопрос, хотя мы спешим. Вы согласны с предложением относительно того, что тот факт, что эта информация не находится в широком доступе, приведет автоматически к определенному улучшению качества? Да, но это не ответ на мой вопрос. Я понимаю, что вы собираетесь сделать для того, чтобы эта информация была более точной. Ну хорошо, последний вопрос. Очень короткий вопрос учитывая колоссальный объем информации и необходимость улучшить точность собранной информации, как вы думаете, она будет предоставляться бесплатно или, возможно, коммерческое использование этой информации на договорной основе, будет ли предоставляться бесплатно или нет? Можно я начну? На самом принципиальном уровне, да. Стоимость имеет очень большое значение в качестве фактора, который анализируется вместе со всеми остальными. Мы еще не готовы представить подробное предложение в этой списке. Если представить себе всю цепочку относительно того, кто зарабатывает на этом или кто чего-то стоит, вопрос в следующем. Вы готовы заплатить чуть больше за, например, яйцо не разбитое, да, или не испорченное? Сейчас у нас доступ, по сути, к испорченным яйцам, потому что информация неверна в ряде случаев. То есть, говоря о доступе к данным, это совершенно легитимный вопрос. Будет ли включена определенная вопрос стоимости? Общая картина еще не ясна. Мы обсуждаем это очень подробно. В дополнение к этому, не забывайте, что множество элементов будет предоставлено информации, так что не придется за это платить. Но, возможно, дополнительные услуги, за которые можно будет собирать определенные сборы для того, чтобы оплатить функционирование системы. Ну вот на этой яичной метафоре, я думаю, что можем завершить работу. Слайдов у нас еще очень много. Ну да, слайды о том, например, как с нами связаться. Наша группа встречается с разными группами заинтересованных лиц завтра. С тремя группами заинтересованных лиц завтра. С нами можно связаться, с нами нас легко найти. Мы хотим отвечать на ваши вопросы. Можете одного из нас схватить в коридоре. Просто не очень крепко хватайте меня за локоть, я этого не люблю. Вот наша контактная информация. Большое спасибо всем присутствующим. Большое спасибо группе специалистов. По личным соображениям, пятеро из нас дополнительных активов не смогли принять участие в этой работе. Я чувствую готовность поддержать и помочь нам в работе, и это замечательно. Спасибо большое за то, что вы часть решения проблемы. Это то, что нам необходимо. Как Фади сказала, чтобы все члены нашего сообщества участвовали в осуществлении этого очень важного проекта, решения этой очень важной проблемы, которой мы занимаемся все вместе. На основании этих слайдов и из наших слов по результатам этой недели, Друбани, вы знаете, что с нами можно связаться. Никаких прокси здесь нет. Мы готовы отвечать на все вопросы. Слайдов у нас было намного больше, в том числе по тем вопросам, которые были заданы комитету ИКАНу. Но слайды эти будут распространены. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с теми слайдами, которые мы сегодня не смогли показать. Они очень важны. Могу сказать вам, что мы продолжаем идти по этому пути и делаем это с энтузиазмом и верой в будущее. Спасибо большое за эту встречу.
Just an announcement that at...
Объявление. В 4:30 начнется заседание по управлению интернетом. Вы можете Очень короткий перерыв себе устроить, но мы постараемся начать работу вовремя. Спасибо.